короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
17.00 в Москве. Вы смотрите канал Тифлоинфо. И вы слушаете передачу «Есть такая тема». Сегодня у нас очень-очень много людей в студии. И основной ведущей сегодняшнего эфира является Анастасия Проскурякова. Настя. Настя у нас, видимо, подойдет буквально через секунду. Давайте
а у вас
тогда...
Настя зависла.
Настя зависла, Настя развисла. Настя, привет.
О, всем привет. Наконец-то я вас слышу. Ура!
Это прекрасно. Ну, в таком случае я тоже представлюсь. Меня зовут Александр Яшин, и я сегодня гость. Вот так вот.
Значит, друзья, все должно было быть иначе, но произошло непредвиденное. Настя что-то зависла, и все пропало. Итак, Настя отвисла. Ура! Да, я хотела начать с того, что для вас сегодня будет говорить незнакомый голос, но говорил вполне знакомый голос Александра Яшина. Он не единственный гость сегодня, который взял ситуацию в свои руки, когда я зависла. Со мной также сегодня Ксения Блейк. Ксения, привет.
Всем привет.
Маргарита Мельникова. Маргарита, привет.
Привет, привет всем.
И Валерий Ремезов.
Здравствуйте.
Да. Сегодня у нас есть такая тема. И тема вот какая. Почему нам бывает неуютно в компании зрячих? А вообще, бывает ли нам неуютно в компании зрячих? Спойлер, я уже знаю, что бывает. Но все-таки вот давайте начнем с наших гостей. Саша, тебе бывает неуютно в компании зрячих?
Мне скорее... Бывает неуютно в компании каких-нибудь странных людей, а отсутствие или присутствие зрения тут играет очень маленькую роль.
Маргарита, как дела обстоят у вас?
Да, бывает и нередко.
Мы вот будем говорить сейчас о причинах, я пока больше такой, как небольшой опрос. Ксения, тот же вопрос.
И бывает, и не бывает.
Ну вот да, это опять же, мы сейчас перейдем к нашим причинам. А Валерий?
Зависит от компании просто. То есть это не связано с тем, есть ли проблемы со зрением у тех людей, с которыми я рядом нахожусь.
Ну то есть, собственно, то же самое, как и у Саши. Вопрос не в отсутствии либо наличии зрения, а вопрос как раз в том...
В уровне адекватности,
да, в уровне
тех, с кем ты проводишь время.
Компании. Правильно я понимаю?
Мы сегодня разделились. Женщины поддерживают друг друга и мужчины друг друга.
Да.
Это прекрасно, по-моему.
Очень интересно. Так вот, смотрите, у нас сегодня вообще все очень интересно делится, потому что у нас в ВКонтакте был опрос, почему я сказала, что про причины мы будем говорить позднее, вот сейчас мы и будем. У нас в ВКонтакте был опрос, в котором голоса, ну, можно сказать, что разделились пополам. Не совсем пополам на самом деле. Все-таки перевесило немного то, те, кому неуютно. Но все-таки есть маленькое, ну вот такой маленький перевес, но это не страшно. Сейчас я вам расскажу. Какие у нас результаты? 47% чувствуют себя хорошо. Это 21 человек. А есть часть, которая смущает. И мы сейчас разберемся с тем, что смущает. И самое главное, что смущает людей, это невозможность зрительного контакта. То есть невозможность вербальной коммуникации – это главная проблема. Вот что вы на это можете сказать? Есть ли у кого-то из вас такие проблемы? Вот Маргарита, Ксения говорили.
У меня такая проблема была, когда мне приходилось общаться с подростками зрячими. Вот тогда такая проблема стояла очень остро, так сказать.
А в роли кого? То есть ну это как? У вас был один
кого?
Возраст?
Или... Друг, товарищ и брат, что называется, да? Вот. И ну, часто мои, ну, как у меня, в общем-то, не было проблем, так сказать, с друзьями, так сказать, незрячими, но просто когда незрячие друзья хотели от меня периодически избавиться или они хотели что-то друг другу показать, они это друг другу показывали, и они не считали нужным со мной как-то это обсуждать. Вот. И иногда было такое, что люди могли шептаться за твоей спиной или там как-то тебя... Ну, ты знаешь, что речь идет о тебе, но ты же не можешь сказать, потому что ты не уверен в том, что это действительно так. Вот. Поэтому сейчас такой проблемы у меня не стоит, потому что мы все-таки все взрослые люди, Ну, я сейчас на это реагирую, так скажем, не так, как могла бы отреагировать, допустим, в подростковое время. Сейчас я считаю, что если человек это делает, это его проблема. И если он это делает, то также делают по отношению к нему. То есть это его стандарт, обычный стандарт поведения. И я здесь ни при чем. Он будет это делать по отношению и к своим зрячим друзьям, и вообще к кому-либо. То есть это не, как сказать, не специфично для незрячего человека, так скажем.
Вот я сейчас задам вот такой, может быть, странный вопрос. Разве так не делают незрячие? То есть, ну вот мы в школе незрячие так делали по отношению к другим незрячим. У нас были какие-то... например, я не хотела о чем-то говорить, и я писала, и то есть человек не знал даже, что я пишу. То есть мне кажется...
Ну, может быть, и делали, но... Не так, вот, не так все-таки мы это делали, потому что,
не так я
понимаете,
рад,
как сказать, потому что когда ты общаешься незрячий с незрячим, ты воспринимаешь себя на равных с этим человеком. А человек зрячий понимает, что ты не видишь, но он не понимает, что ты, не, что ты можешь слышать. У него ну, не приходит это в голову, потому что очень часто, когда я общаюсь даже сейчас со зрячими людьми, я говорю, машина, какая машина, она еще там 10 метров, там, ты чего? Ах, ты так можешь слышать, нифига себе, говорят люди. Поэтому люди не до конца понимают, что человек незрячий может хорошо слышать. И даже лучше, ну, какие-то вещи даже улавливает лучше, чем, может быть, зрячий, потому что у них 80%, а то и 90% это все-таки визуальный контакт, так скажем, да? Вот, поэтому, конечно, они прокалываются намного.
Да, я поняла. Валерий, Саша, для вас невербальная коммуникация создает проблемы? Вы просто говорили, что не зависит все от того, зрячий, незрячий. Вот если со зрячими, то это мешает? Как-то не мешает?
Ну, по-разному, на самом деле. Все очень зависит от того, в какой я, наверное, ситуации. Я, наверное, очень спокойно отношусь к тому, о чем... говорят люди там где-то в контексте меня, может быть, где-то за спиной. Меня это обычно просто забавляет, я никак это не принимаю ну, на свой счет. Мне обычно просто смешно. Мне тут, например, недавно сказали, что у меня, оказывается, незрячие родители. Я вот чрезвычайно удивился, потому что у меня абсолютно зрячие родители. И мама у меня действительно тифлопедагог, она связана с незрячими, отец вообще к незрячим никакого отношения не имеет. Но вот они у меня незрячие. Как-то тут меня женили, дочка у меня, оказывается, растет, еще чего-то. То есть, вот такие вот вещи. Это, тысяча забавных фактов обо мне. Вот. Но вообще, честно говоря, меня больше не смущает. Единственное, в чем меня смущает, когда ты, допустим, куда-то идешь с кем-то, в условную кафешку, да, и люди видят, что поставили на стол, что стоит там, ты должен спрашивать. Или если, например, ты где-то не можешь что-то сразу заметить, а человек вот увидел, и он там что-то успел сделать раньше, допустим, тебя.
Да, какая-то скорость реакции, правильно?
Ну да, то есть вот это может немножко мешать. Но опять у нас есть уши, зрячие люди действительно чрезвычайно невнимательны порой бывают и к тому, что делают, и к тому, что говорят, и поэтому, в общем-то, их часто шокирует, что им говоришь, родной, вообще я здесь, да? И вот делается это так, вот так и вот эдак. Ну, на самом деле, если человек тебе действительно друг, то он будет смотреть на тебя, прислушиваться к тебе, пытаться узнать что-то о тебе, так же, как и ты будешь узнавать что-то о нем. А вот считать, просто такая фраза прозвучала у Ксюши, что вот зрячие, мол, друзья мои, они там вот смотрели, а я вот не смотрела, они вот там обсуждали, друзья ли это? Вопрос тоже. Потому что, такое тоже отношение, оно... Но не очень похоже на дружеское.
А вот к этому мы перейдем немножечко позднее к теме друзей, коллег, вот именно к разделению людей по каким-то группам. Маргарита, какие-то сложности вот из вербальной с невербальной, простите меня, коммуникации есть?
Ну, то есть мешает знакомая? Как-то? Знакомой ситуации сейчас нет. Просто сейчас я в такие ситуации не попадаю. Я как-то стараюсь от этого держаться подальше, избегать. А раньше, так как я училась в совершенно зрячей школе, была единственным незрячим человеком не только в классе, в школе, в городе, может быть, даже и в области, да, кто в обычной школе учится. Ну, и в институте.
Школа была обычная, правильно?
Школа была самая обычная, да. Это не домашнее обучение, это никакая не дистанционка. То есть я была постоянно со зрячими, но отдельно от них, если так можно сказать. Вот.
Что на это влияло? Вот, ну, самое главное, что на это влияло, какой-то фактор.
На это влияло, а я не один фактор назову, но постараюсь побыстрее. Во-первых, моя стеснительность и необученность общаться со сверстниками. Во-вторых, то, что я всегда чувствовала себя намного старше них. И в-третьих, то, что у нас совершенно разные жизненные траектории. То есть если я с 6 лет уже занималась домашним хозяйством, ну, не сочтите только за хвастовство какое-то, за превозношение себя. Вот. Домашним хозяйством с 6 лет я уже занималась прополкой огорода, ну, понятно, что с родителями. С 8 лет я ездила там с 7 на рыбалку с папой. Я моталась по больницам. У меня была совершенно другая жизнь. И у меня вот с этими вот людьми, со зрячими, хороши они там, плохи, неважно, просто не было ничегошеньки общего.
То есть не было точек соприкосновения каких-то мультиков?
Не было точек соприкосновения, да, да. Они, допустим, там пускали самолетики, какие-то фишечки по столу, К3, что-то там, какое-то, какие-то игры вот эти.
Ой, мне всегда казалось, что фишечки и умерший тамагочи был у всех.
Да, у всех, конечно, был.
Кстати, смерть тамагочи — это грустно.
Нет, понимаете, мы же часто превозносим зрячих. Вот они там то да сё умеют там то. Вот они, да, они, конечно, могут быстро среагировать, они могут где-то что-то быстро достать, что-то обыграть, потому что, ну, так сказать, у них есть возможность оценить ситуацию достаточно быстро. Но ведь они не все зрячие, далеко интересные люди. Я помню, мы однажды
с ребятами... Так же, как и не все незрячие.
Все незрячие. Мне вот это хочется сразу, да.
Мы однажды в монополию играли, вот, играли. Вот.
Со зрячими,
одна,
да?
Да, 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 там одна была девочка.
И как вы организовали вот это взаимодействие? Почему, спрашиваю?
Ну, мы просто сыграли, со мной просто... Это, как сказать, на даче был, со мной дружил самый умный мальчик, Женя. И мы сыграли с ним в паре. Вот, а остальные играли там
сами. Это немножечко про командную работу.
Да.
Вот, но дело-то в этом, дело-то не в том, что командная работа, дело в том, что там была у нас девочка одна, он сидит мне и говорит: слушай, господи, ну разве же можно быть такой дурой? Ну я не понимаю. Вот,
поэтому, но у нас тоже было несколько.
Да, поэтому, да, конечно, ну тут много всего, но опять же, я еще раз скажу, что... Они такие, как бы ты впоследствии в своей жизни, когда там ты уже перерастаешь все свои комплексы, там, тинейджерские проблемы, и ты понимаешь, что зрячие и незрячие люди могут быть как интересными, так и неинтересными. Это не зависит от там, наличия зрения.
Кристина, и кактус хорошую вещь написали.
Почему я затронула тему, прости, я сейчас вот тоже зачитаю, почему я затронула тему командной работы, потому что как раз она тоже создает сложности для 11%, это немало.
Но есть категория людей, которые, в принципе, не умеют работать в команде.
Нет, это да. Есть вообще люди, которые, в принципе, не умеют, не только там зрячие, и зрячие не умеют.
Всякие есть.
Вот, да, слепой кактус тоже пишет, что он себя прекрасно чувствует в любой компании. А Кристина Терепок пишет аналогично. Если люди интересные, нет разницы, видят они или нет. А вот командная работа. Вот еще прочитаю кактусы, и потом скажу про командную работу. Кактус говорит, что мы вот зачастую себе проблемы придумываем.
Как раз то, что я хотел прочитать.
А у нас командная работа — это очень распространенная вообще вещь, по крайней мере, и в рамках школы, и не школы была. И мне кажется, что вот для незрячих это самое вообще выгодное, как можно взаимодействовать с миром. Или
и как
ошибаюсь.
Можно проявить себя.
И как можно проявить себя, и как можно взаимодействовать со зрячими, потому что ты можешь показать себя, что ты можешь, и ты можешь быстро договориться, вот, делегировать то, чего ты не можешь, там, допустим, нарисовать что-то. Валерий, есть у вас опыт работы в команде со зрячими?
Опыт работы в команде со зрячими? Да, пожалуйста, причем начиная, да, это если говорить вот не про работу, как вот что-то серьезное такое, да, а просто вот игровая деятельность мы берем с детства, да, вот я жил в общаге просто, допустим, маленький, когда был, и вокруг меня было много детей других. И мы, пожалуйста, вот какие там то игры, какие-то считалочки, еще что-то, да, то есть человек уже вовлечен вот в социум, он не сидит у себя дома, не заперт, как вот, да, там бывает иногда дети там растут. Дальше потом это идет школа-интернат. В ней тоже там участвовали в каких-то там, значит, соревнованиях и спортивных, и музыкальных, да, то есть это тоже были командные различные такие мероприятия. Потом университет, допустим, у нас в университете было много различных кружков, там, например, по уголовному процессу, допустим, мы должны смоделировать какой-либо уголовный процесс, и мы между собой, вот та группа определенная, в которой я был, распределяли роли какие-то. То есть и во всех таких процессах ты всегда как бы учишься все равно каждый раз, да, взаимодействовать, то есть понимать, что ты можешь сделать, что не сможешь, это очень вообще всегда интересно. И на самом деле в детском возрасте это раскрепощает, то есть ведь много комплексов в голове всяких есть, да, когда ты там думаешь, ой, я, наверное, это не сделаю, а я вот тут вот так не сыграю. То есть, а потом это все, чем больше такого будет в детстве, тем потом во взрослой жизни человеку будет проще. Вот сейчас, например, просто я чуть-чуть назад вернусь вот к тому, о чем вначале говорили, да, вот невербальное общение. В принципе, я просто человек очень такой жесткий в чем-то, и когда в детстве я видел такое, что вот чувствовал, что кто-то там перешептывается, да, я к человеку просто мог подойти и сказать, пойдем, давай выясним, что не так, если есть какие-то такие вот колючие моменты, скажем так, да?
А вообще, главное, вот то, что я сейчас слышу, и это нужно уметь делать.
Вот. А вообще договариваться надо, как бы договариваться, выяснять, кто, да, кто в чем виноват.
Договариваться что... надо на берегу, всегда говорю.
Да, а потом уже сейчас, в принципе, наверное, я научился на какие-то вещи просто внимание не обращать, потому что мы все действительно разные люди. Но бывает, вот как Александр говорил, да, там могут забыть подсказать, что у тебя на столе стоит. Но я просто был на таких крупных там разных форумах, там в Стокгольме, там в США, да. Но много нас людей, и кто-то просто незрячих вообще. Я на одном форуме когда был, мне вообще организаторы говорят, слушай, а как ты тут ходить-то будешь? А потом получилось, я самый первый на завтрак пришел, они такие, ничего себе. То есть дальше уже начинается вот это взаимопознавание друг друга.
Раз мы говорим про стол, то я не могу перейти к следующему. Следующие два пункта, они набрали одинаковое количество голосов, которые создают трудности, и мы их проговорим вместе, потому что они взаимосвязаны. Значит, первый пункт, мне трудно обратить на себя внимание и включиться в разговор. Он набрал 9%, и второй пункт — фуршет и шведский стол — это зло. Вот, давайте
можно
поговорим.
Можно тут я немножко? Угу. Вот смотрите, по поводу обратить внимание, это тоже, возвращаясь к командной работе и так далее, многие слепые очень стесняются. Вот я вдруг я что-то не так скажу, вдруг я не так посмотрю. Ну, друзья, лучше сказать что-то не так, или там куда-то не так там что-то сделать, да, но сделать, чем сидеть и полвечера рефлексировать, ой, а где ж тут на столе салфетки, а кто ж тут рядом сидит, а что ж тут рядом со мной, просто потому что, ну как, чтобы, ну я скажу жестко, вы гораздо ужаснее будете выглядеть, если вы будете сидеть там, не знаю, в соусе и ждать, пока кто-то вас заметит.
Да,
или если говорю, вам будет что сказать, да, и вы будете понимать, что вы можете сказать, ну, я же слепой, как же я скажу? Ну, то есть, если... тут две крайности. Есть слепые, которые всеми правдами и неправдами стараются в беседе быть лидерами, даже если сказать им нечего. Таких довольно много, просто потому что, ну, любит человек общаться, а тут такая оказия, всем показать, доказать. Это не есть хорошо. Да. А есть такие, которые тоже сидят и стесняются. Когда нечего сказать, лучше промолчать. Но когда есть чего сказать, чего бы не сказать. У меня вот был вчера случай. Я в сети познакомился с одним человеком, у нас очень много общего нашлось, и мы решили встретиться, просто встретиться, обменяться там аудиозаписями, пообщаться, чайку попить. И я, ну, практически не предупредил его о том, что я не вижу. Я просто говорю, ты меня, пожалуйста, встреть на платформе, как бы я плохо вижу, ну вот, встретишь, увидишь, что из чего. Я приехал, и честно, вы знаете, я такого принятия не видел никогда. То есть я сошел с поезда, пошел, собственно, к нему навстречу, и человек просто, ну как пошел, я пошел по платформе просто к выходу с нее. И человек такой, о, типа, ты Саша? Да. О, привет. А что ты с тростью? С тростью. А ты, типа, не видишь совсем? Совсем не вижу. Все. Больше человек вообще к моей слепоте не возвращался, и в дальнейшем мы с ним общались абсолютно нормально, при том, при всем, что человек, ну, не знал. Могла быть разная реакция, очень разная. Я это осознавал, но мне хотелось понять, а насколько человек к этому готов? Мне не горело там получить от него эти аудиозаписи, посидеть с ним, электричка следующая шла через 5 минут с соседней платформы, развернулся бы, да я и уехал бы. Но не каждый так может. И мне кажется, вот старайтесь иногда переступить, может быть, где-то через себя и, ну, через свои какие-то комплексы, через свои переживания, и все-таки пообщаться с тем, с кем вам интересно. И про шведский стол еще. Мне очень был симпатичен комментарий. Кто-то написал ВКонтакте, что, в принципе, вокруг, как правило, довольно много народу. Есть, в конце концов, обслуживающий персонал. Это все слышно обычно, где кто стоит, где кто говорит. Не стесняйтесь подойти и задать вопрос банально, а что здесь есть, а что здесь лежит, а что я могу взять. Как правило, люди не отказывают. Либо есть, если...
Да, они отказывают. Есть работники обычно, которые да. не заинтересованы, чтобы ты им разнес пол отеля. Или, ну, если конечно. Это отель. Если это не отель, то любое другое место. Угу. Важно спросить, подойти. Это, правда, можно делать, но... А если ты не любишь общаться с людьми, что же тебе делать?
Ну, как-то это пережить. Есть вещи, в которых ты вынужден общаться с людьми. Понимаешь? Тут не стоит вопрос, любишь, не любишь. Ты можешь не общаться там с Глашей и Машей, потому что тебе кажется, Глаша и Маша тупые. Как бы это твой личный выбор. Ты можешь не общаться с кем-то просто потому, что ты не разделяешь его взглядов. Ты можешь сидеть в компании и молчать просто потому, что тебе интересно слушать. Но если ты, дорогой, хочешь покушать, то засунь свое желание туда, откуда оно вылезло, и как бы именно желание не общаться, да, и общайся, потому что иначе ты не поешь. Ну вот подумай, что тебе дороже, поесть то, что ты любишь, или строить из себя неизвестно что и рассуждать на тему, ну как я подойду, ну что вот это, или стоять с постной миной и ждать, пока к себе, к такому бедненькому слепенькому, кто-то подойдет и что-то тебе поможет. А вообще, кстати, вот у меня есть такой еще момент. Я когда заселяюсь в гостиницу, обычно я заселяюсь один. И меня видно, ну, я банально прихожу с белой тростью, очков я не ношу, но логично, что человек с белой тростью явно не на прогулку с ней вышел. Да, трость обо всем говорит. И обычно на рецепции мне задают вопрос: вам нужна помощь? Я говорю, помощь мне в принципе не нужна, покажите мне, где у вас что и как. Единственное, говорю, в чем мне нужна помощь, эта помощь мне нужна в завтраке, а если у вас есть доставка завтрака в номер, то вообще шикосно.
Да, совершенно верно.
Абсолютно.
Слепой кактус пишет, да, просто общайтесь с людьми, они всегда помогут. Или не всегда есть у кого-то вот опыт, что не помогали?
Есть, конечно. Нет, но у всех есть такой опыт.
Ну так они не должны, как сказать.
Нам никто ничего не должен. Да, мы не можем да. отправить запрос, да? Там стоит человек, здрасте, там вот вы стоите здесь вот около этого шведского стола. А что здесь стоит вообще на этом столе? Ой, вы знаете, мне некогда, я спешу, бегу. Окей.
А можно, извините, можно? Александр, что перебил, просто вот две истории попробую быстро сказать. Одна про то, как хорошо помогли, а вторая про то, как вот отнеслись.
Как причинили добро, мое любимое выражение.
Некорректно, скажем так. Москва, значит, Верхние Поля, дом 10. Я сейчас не знаю, есть ли там этот хостел или нет. Я туда, значит, заселяться прихожу, и мне там начали с вопроса сначала так вроде, а как вы будете кровать заправлять? Я говорю, да прям...
Руками?
Мне сначала, да, так весело как-то стало. Я говорю... ручками там, ну так, начинаю как-то подшучивать там все. Да все, говорю, нормально. Вот видите, я же до вас как-то доехал. Они мне потом начали, да у нас как-то тут вот вам будет неудобно, вот другим будет неудобно. Я говорю, стоп. Но если мне будет неудобно, говорю, как-то это еще можно пережить, в том смысле, что отзыв потом оставлю. А другим-то да, в конце концов, какие-то, значит, там вещи, где, значит, санузел и все остальное, вы же мне можете все это показать один раз, и я запомню, да, если там это, я просто как бы не помню, насколько там все это было расположено. В итоге она категорически, этот администратор, отказался меня заселять. Ну, как бы я постоял, посмотрел. Да, так и не заселили, но я...
уже не хотелось, наверное.
Я просто, да, уже понял, что там проще оставить отзыв или еще кое-куда жалобу отправить пару раз потом, чтобы просто уже для профилактики.
Да.
И все, и как бы тут диагноз, тут все понятно. А хорошая история, это была в Стокгольме. Значит, как раз на одном из форумов, это первый у меня такой большой выезд за границу был, вот как раз к вопросу о взаимодействии с другими людьми, значит, шведский стол, да, завтрак в 8 утра, я пришел в 7, и все закрыто. Английский знаю плохо. Что делать? Включаю Google переводчик, попадается мне, значит, под руку один из сотрудников, я ему там как-то это все через голосовой, значит, этот синтезатор объясняю, что вроде как пришел на завтрак. Он так, окей, но вы пришли рано, но я вам сейчас открою. Открывает мне дверь, значит, показывает мне один из столиков и спрашивает, что я хочу. А поскольку я же не знаю, там меню большое, я просто беру наобум и говорю, значит, мне кашки надо какой-то там, ну да, русский человек-то, сосисочки там,
омлетик стандартный.
Омлетик даже, по-моему, да, что-то такое назвал. Это приносят, допустим, пока это готовится, минут 40. пока, значит, а почему один пошел? Ну, я человек любопытный, мне же скучно, интересно.
Ну, в принципе, дай, как дай, и дай, я, дай, да.
Ага. Как бы мне все это интересно. Приходят наши ребята, софорумники, скажем так, они там, Валер, привет, ну, а ты чего никого не позвал? Я говорю, да мне интересно. Тут у меня еще кто-то, значит, из наших спросил, что тебе надо? Я говорю, ну, помогите вот еще что-нибудь такое принести. А то, говорит, мы видим, тебе ж не несут. То есть, ребят, действительно беспокоятся. Приносят мне одну тарелку. И в то же время потом тот сотрудник, у которого я спрашивал, приносит мне, значит, еще мою тарелку до того, который заказывал. И все такие, Валер, у тебя откуда каша? Я говорю, ребят, ну, кто рано встает, тому
там и... бог дает.
То есть, в шведском меню этой каши не было.
Тому и, да, отель дает.
Это очень здорово, на самом деле.
Это очень, на самом деле, веселая история, которая говорит о том, что...
И показательная.
Да, если ты захочешь, как бы, ты найдешь, в принципе, все.
Всегда можно договориться.
А у меня была тоже история. Мы пока на какую-то тоже конференцию поехали, там, по трудоустройству здесь что-то такое. Вот. И нас, хоть мы все были и слепые, так скажем, ну, но нас расселили в разных частях гостиницы. То есть кого в одну, там, кого в... Они, ну, деньги решили сэкономить. И, в общем, я попала этаж на пятый. Вот. А надо пешочком, а там очень узкие ступеньки. Вот они настолько узкие, что ты думаешь, ну сейчас вот еще одну, и, вот, и ты просто свалишься. А у меня есть такая проблема, я не могу смотреть вниз, когда высокие ступеньки. У меня просто ощущение, я сейчас упаду. Я думаю, блин, что же мне делать-то? Ну ладно, это, ну, я как-нибудь переживу, наверное. Ну и там приехали люди, говорят, а ты что, ты куда? Я говорю, я иду на первый этаж, вот позавтрак, я говорю, а вы? А мы из Литвы, там вот все семьей приехали. Я говорю, ну, а как... Ну, и что-то... И мы с ними разговорились. Так они меня каждое утро встречали. Вот я только открываю двери из своего номера. Они, о, привет, ты, говорит, на завтрак? Я говорю, ну да, пошли. Вот, мы все равно туда же. И то есть, вот, ну, главное, это, конечно, общение. Потому что,
конечно,
ребят, у нас у всех своих проблем. Например, те, кто, есть люди, которые хорошо запоминают гостиницы. А я, например, географический урод. Меня посели, мне надо раза три показать, чтобы я не могу запомнить.
Вот, ну, тут да, главное...
Тут у всех по-разному, да, конечно.
На самом деле, вот, просто не надо себя за это как-то...
Я, как говорится, ну, опять же, если ты обладаешь... ну, каким-то коммуникативный, так сказать, да, надо свойства вот эти коммуникативные развивать, да, навыки, потому что без этого никак, потому что люди тоже тебя боятся, они на тебя смотрят, когда ты им там улыбаешься, здрасте, а я вот оттуда. Ну, и, конечно, огромное значение еще, когда там они спрашивают, что делаешь там, когда ты говоришь, я работаю, я вообще-то вот этим занимаюсь. О, да ты что, ну-ка пошли, расскажи.
Как прикольно, расскажи,
да,
там,
пойдем,
то все.
Пойдем, да, расскажешь.
А когда ты, ой, да вот, да нам трудно жить, да я дома, да, сижу, да, да, дома, мне никто сижу, не помогает. Да, ну, родной, если ты как бы... себя воспринимаешь как инвалида, то и тебя и считать будут инвалидом.
Ну, это вот это одна сторона медали. Одна сторона медали.
Так, почему? А, вот
а какая сейчас вторая?
Сейчас мы придем ко второй стороне медали, что есть люди, которые как бы они стараются, но иногда у нас случаются ситуации, где тебе все равно некомфортно, и ты ничего не можешь сделать. И вот как раз мы к ней и сейчас подойдем аккуратно. Это интересы. В самом начале Маргарита говорила о том, что вот с одноклассниками главная проблема была не совпадение интересов. Это, я так понимаю, было вот, ну, в начале, когда вот школы. А что-то изменилось ли, Маргарита, к концу школы? Или все равно интересы не совпадали?
А при чем здесь только школа? У меня так всегда,
ну,
было.
Хорошо, университет, вот что-то дальше.
Да, да, и так далее, и так далее, и так далее, и потом, и до сих пор.
А то есть интересы не совпадают, ну, в чем именно, вот что на это влияет? Мне кажется, и зрячие люди есть очень
начитанные. Разносторонние, которые интересуются.
Я понимаю, что, да, я понимаю, что есть, но почему-то все равно близких, тесных знакомств завести не удается. Я чувствую себя всегда как-то намного старше, что ли, вот большинства зрячих. Я чувствую, что я достигла гораздо большего за свои там 34 года. Я чувствую, например, что многие зрячие живут довольно однообразной жизнью. Какая-нибудь нелюбимая работа, не очень подходящие отношения в семье, неуют дома и отсутствие каких-либо интересов. Я понимаю, что есть другое. Я понимаю, что есть, я понимаю, что надо искать. Но, может быть, дело в том, что, вот опять же, тут и к командной работе, и ко всему остальному немножко я вернусь. Я, в принципе... не особо общительный человек, и общение хочется, допустим, да, но я его нахожу немного, сколько мне нужно. Вот так вот искать, там, бегать, о, там, мне нужны зрячие, о, мне нужно влиться в команду.
А можно глупый вопрос? Нет, а разве среди незрячих нет такой же проблемы? Ну, то есть я просто вот пока все, что я слышу, это проблема скорее обычная в коммуникации. Мне тоже часто неинтересно с теми, кому 24 года, я их считаю тупыми, простите.
Среди незрячих есть, конечно, такая проблема, сколько угодно ленивых людей, людей, не любящих, там, не желающих ни читать, ни развиваться, ни что-то в жизни постигать, достигать, да, сколько угодно. Просто среди незрячих я, наверное, к этому чуть-чуть полояльнее отношусь.
Почему?
Я понимаю, вот...
Они слепенькие, как... им можно? Простите.
Не совсем так. Я понимаю, что у людей очень разные ситуации, разные обстоятельства жизненные, воспитание с родителями по-разному.
У зрячих тоже.
У зрячих
что, не разные?
Но у них возможности.
Разные возможности.
Ой, да ладно.
Вот, Ксюша.
Да не да ладно. Да не да ладно.
Нет, согласна.
Стоп. Почему у них возможности побольше? Вот мне теперь тоже интересно.
Знаешь, потому что они вообще здоровые люди. Встал, куда захотел.
Почему? Может быть, мигрень 3 дня в неделю. В смысле, здоровый человек.
Им очевидно, что в мире происходит. Все равно,
а
чтобы
нам
познать...
Мне нет, тебе муж, да, мне нет.
А что тебе не очевидно?
Стоп, можно остановиться, что не очевидно?
Давайте мы на мне не будем останавливаться, что мне лично просто, знаешь, как всех под одну гребенку.
Нет, просто вот вопрос.
Нет, давайте под одну гребенку.
Интересно же.
Я тебе могу сказать.
Стоп, ребят, мы здесь пытаемся понять, что именно, в чем проблема.
Я тебе скажу. Я вот когда живу там, когда приезжает мама, говорит, ой, а ты знаешь, вот около тебя там, около окна там этот ходит, а оказывается, у тебя уже дом там новый построили, а ты знаешь,
магазин
у вас там мусорщик
там
был
крылся,
один, сейчас
да,
другой.
Да.
И она мне рассказывает то, на что мне вообще наплевать. Я просто это внимание не обращаю.
Если тебе наплевать, так оно тебе и не надо.
Оно не должно вызывать какую-то эмоцию.
Нет, но если бы я это видела, может быть, я бы на это, но есть вещи, которые ты не видишь, потому что ну, они слухом не, так скажем, ну, они не как это, звуком он не говорит. Знаешь,
слышны,
привет,
да.
Я тут новый там мусорщик или еще кто-то, понимаешь?
Ну,
они важны ли? Просто я вот не знаю, у меня есть знакомые зрячие, которые, мне кажется, если у них перед домом построят новый дом, они не сразу...
Они даже и не заметят, что там что-то произошло.
Это не вопрос зрения, вопрос интереса.
Я приду, врежусь в дом, сломаю руку, скажу, тут тебя дом, но он скажет, что?
Да, правда, построили? Нет, слушайте, это вопрос, правильно было сказано, это, во-первых, вопрос интересов, во-вторых, вопрос организации своей жизни. Я просто скажу про себя, исключительно про себя. Вот, когда я учился в университете, у нас в районе моего университета было много всего. Куча кафешек, всяких магазинов и прочего. И мне все это было интересно. Мне было интересно, где вкусно кормят, где можно недорого одеться, где там, не знаю, десерты хорошие продаются, где мясо, где что. И поэтому я просто сам гуглил, искал, смотрел, что есть вокруг меня в принципе вообще. И как туда, ну, условно там дойти, или есть ли оттуда доставка, или еще что-то. И я ходил, смотрел, изучал. Как только мои интересы были удовлетворены, в принципе, я просто периодически потом, ну, пытался узнать, нет ли чего-то нового. Если оно не появилось, ну хорошо, появилось тоже хорошо. Скажем, у нас открылась пиццерия, я помню, хорошая пиццерия, но я месяц о ней не знал. А потом чисто случайно я шел по коридору, дохожу до охраны, и стоит чувак, раздает листовки этой пиццерии. Я говорю, а что это такое? Он говорит, а новая пиццерия, вот тебе листовка. Вот, потом я, например, я тоже, наверное, странный человек, но я собираю спам из почтового ящика. Да, собираю, сканирую и узнаю, вот что, как бы, что там написали.
Я тоже, кстати, сейчас так делаю.
И это очень удобно, потому что, да, там много рекламы из серии, там, увеличь себе все, что у тебя маленькое, и так далее. Всякое там предлагают, что только не предлагают. Но иногда там, например, пишут, а у вас открылась там пекарня, или у вас открылась парикмахерская, а вот по такому-то адресу пойдите и посетите. Я буду знать, ага, парикмахерская есть. Иной раз приходишь, наоборот, оно закрылось. Ну, приходишь, закрылось там, а ты знаешь свой район, пойдешь в другое место. Это опять вопрос, наверное, не того, зрячий человек или незрячий. Это опять вопрос того, насколько человек, ну, хочет сам приспосабливаться, да, вот, ну, к ситуации, которая вокруг него, и приспосабливать где-то ситуацию под себя.
Все же вернусь к вопросу, зрячий или незрячий человек, с вашего позволения. Вот для кого-то это не важно. а для кого-то это важно, и мы это видим и по опросам, и по комментариям. Так вот, и мне очень понравился один комментарий из ВКонтакте. Пишет Алия Нурулина. Значит, она пишет о том, что в опросе недостает пункта все эти пункты в разных ситуациях. Или хотя бы другое. То есть ей хочется написать, что это несколько каких-то вещей. И дальше она об этом пишет, что сложно было выбрать что-то, пришлось остановиться на невербалке. Потому что сказать ничего... Ну, это будет неправда. Ну вот, если честно так подумать, то, наверное, да, каждого что-то и когда-то смущает и смущало. Другой вопрос, что делать, если смущает? Ну вот смущает, и вам некомфортно, и вам плохо. Вот, Маргарита, вы понимаете, что вам некомфортно среди зрячих. Вы нашли для себя удобный способ взаимодействия с ними? Ну вот так, чтобы и вам было комфортно, и им.
Но у меня со зрячими... Но у меня получается деловое взаимодействие. Тут совершенно все нормально. Я просто продумываю, устраиваю свою жизнь последние вот годы, да, когда стала жить осознанно, когда стала жить самостоятельно. Я устраиваю свою жизнь так, чтобы мне было комфортно. Я работаю, например, в интернете. Я заказываю продукты онлайн. То есть я свожу все нежелательное взаимодействие к минимуму. Но если мне взаимодействовать надо, я продумываю, где это будет, как это будет, да, следует ли мне нанять ассистента, допустим, я заплачу деньги за свой комфорт. Следует ли мне нанять такси, опять же, заплатив деньги за свой комфорт? Деловое какое-то взаимодействие с волонтерами, допустим, наших проектов, тех же самых «Опиши мне» и «Люди события творчества», тоже без проблем.
Я поэтому хотела сказать, вы же работаете с волонтерами, это все зрячие люди, но там у вас проблем нет.
Да, это зрячие люди, но у нас просто обычное деловое взаимодействие. Действия. Я даю задание, я проверяю работу на качество, я вношу какие-то исправления, там, улучшаю памятки волонтерам и так далее, и так далее. То есть когда вот нет такого личностного, глубокого какого-то взаимодействия, тут, в общем-то, без проблем. Просто приятели, да, допустим, с какой-нибудь девочкой познакомиться со зрячей, которая любит иногда сходить в театр, ну хорошо, мы сходим, потому что мне нужен человек, с которым комфортно сходить в театр. Она, в общем-то, тоже хочет сходить в этот театр. Но нет такого, чтобы она за мной там заезжала, да, забирала меня из дома, доводила меня до театра. Нет, каждый добирается сам. Я на такси, она там как угодно своим ходом или тоже на такси. Мы сходили в театр, я насладилась спектаклем, все, мы поулыбались друг другу, мило, прекрасно расстались. Вот такого уровня взаимодействия, да, конечно, есть.
Одна моя незрячая знакомая сказала очень страшную фразу для меня когда-то, и я скажу ее здесь, не называя имен. Она сказала такую фразу, что мои зрячие друзья — это для выгоды, а мои незрячие друзья — это для души. И я вот, когда эту фразу услышала, я была в таком легком потрясений, если честно. И тут я подумала, что вот как не пропустить тот момент, когда дружба между зрячим и незрячим человеком как раз не становится вот тем вариантом, когда незрячий начинает использовать в каких-то своих интересах, отвезти, принести, помочь. Вот. А сталкивались ли вы с таким?
Можно я вот скажу такую вещь? Наблюдал, значит, в школе у себя, в частности, да, просто были такие моменты, когда дети, да, те, кто, может быть, не хотели по тем или иным причинам выбираться на улицу, они могли там кого-то постоянно там просить, вот сходи, пожалуйста, в магазин, купи печеньку. Но это же, опять же, когда мы о таких вещах говорим, тут нельзя рассматривать только одну сторону. Это как, знаете, это как вот есть алкаш в семье, простите за такой пример, да, который вот, вот он пьет, и вот как бы с одной стороны, какой он плохой мужик или там плохая женщина, вот так вот она себя, значит, превращает неизвестно во что.
И а с другой стороны, она... у него есть причины.
Да, и других-то других-то изводит, а с другой стороны, иногда те люди, которые вокруг этого человека, позволяют это делать. То есть и здесь то же самое, здесь идет вопрос о взаимоотношениях.
Ну,
то есть бывают такие люди, которые просто, ну раз, там, ой, ну чё ж, ну попросил.
Ну он слепой, один раз. Как не помочь.
Да, да, потом второй раз, ну ладно, и продолжает это делать. И здесь такая история возникает, просто такой взаимо... паразитирования такого, да, то есть и бывает и так, что наоборот, и у меня были истории, когда там и незрячие, допустим, у одного зрячего там было много еды, да, и это ведь не про зрение история, это история про то, что человек там начинает на другом паразитировать уже просто исходя из своих таких вот паразитных интересов, да, простите за тавтологию.
Вообще все, что мы говорим, не про зрение. На да, самом деле это, большинство не про зрение.
Это ведь не про зрение, это про какие-то психологические проблемы.
Про умение общаться, про коммуникацию, про то, как...
Да, про коммуникабельность. И взять, допустим, вот, опять же, про взаимодействие. Вот у меня было по интересам, да. Были в моем классе 6 человек вот нас было. Мы были разные дети, разным очень, скажем так, интересовались. Мне, например, нравилось там с детьми какие-то книжки там обсуждать, музыку, и побеситься, естественно, нравилось. То есть я подбирал просто себе людей в тот момент, да, удобно мне там с кем-то, я не знаю, там побегать по коридорам, да, это была одна история. Потом, конечно, когда ты уже взрослеешь, да, твои интересы, они, у меня так получилось, что от многих людей в моем классе стали отличаться, и это, кстати, не показатель того, что, например, они там дурачки, или я, наоборот, слишком умный, это просто... Так случается. Даже вот, да, как в университете, например, у меня, я общался тоже с многими там одногруппниками в общежитии с ребятами, допустим, там мы и на гитаре играли, собирались, там еще какие-то вещи, да, там разные были мероприятия. А потом просто так получилось, ну, кто-то на работу устроился, кто-то уехал в другой город, и мы просто, ну, перестали общаться, как это говорят, отвалились, да, друг от
друга. И никто в этом не виноват.
Да, и никто не виноват. То есть это просто так оно складывается иногда.
Ну, жизнь разная, люди
и причем
вот, разные страны. А вот слепой кактус пишет. Так вот, у меня среди нашего брата очень мало друзей. Как-то вот не нравится мне большинство из них. Странностей много для меня. Ну, то есть,
а я его понимаю.
Я тоже понимаю, но я вижу, насколько мы все разные.
То мы есть, очень мы... разные. Понимаешь, Настя, в чем проблема? И очень серьезная проблема. Вот слепые там такие, зрячие, сякие, да все люди разные. И говорить о том, что ой, мне сложно там общаться с теми или с другими, ну так не очень корректно. Корректно здесь вот что. Мне кажется, что в любом случае каждый ищет под себя и по себе. И у меня есть определенная компания незрячих друзей, они из разных городов, кто-то приятели, кто-то действительно друзья. У меня самый мой лучший близкий друг незрячий. Да, так вот сложилось в моей жизни. Но в принципе, например, я работал всегда практически, кроме одной фирмы, я всегда работал со зрячими людьми. Мне со зрячими коммуницировать проще, чем с большинством слепых, потому что я понимаю, что свою зрячую подругу или там своего зрячего приятеля я гораздо быстрее вытащу на концерт, в кино, не знаю, в бар пиво попить, еще чего-то такое. О, новый факт, Александре Яшине, он пьет пиво.
Я тоже об этом подумала. Но тут, знаешь,
мне проще, еще... понимаешь? Да и в жизненных аспектах мне проще, потому что я, не знаю, скажу, чувак, ты знаешь, вот там надо вот это, вот это, вот это, давай сделаем. Или там еще что-то. И да, у них тоже может быть там, не знаю, какая-то проблема. Там у кого-то мама заболела, у кого-то там, не знаю, что-то еще там. У нас тут девчонка не приехала на репетицию, рельсы у нее размыло. Ну, у слепого бы размыло, и у зрячего бы размыло, понятно. Но
Саша,
у слепых
Саша,
очень
хочу,
много.
Хочу к бару вернуться. Очень.
Пошли. Только два слова доскажу. Нет, не секунду. Два слова доскажу, и потом будет секунда.
Вот два.
Значит, дело вот в чем. Дело в том, что слепые в большинстве своем чрезвычайно нетранспортабельны. И это очень большая проблема. Что люди даже в рамках родного своего города, они бы, может, и рады встретиться с тобой, допустим. Но он банально... спасибо, сейчас такси люди научились заказывать. Наверное, и денег, наверное, хватать стало у кого-то. Ну, работать люди начали, еще что-то. Все-таки, ну, интернет – великая вещь. Но в целом, вот так, чтобы встретиться, я сколько вижу людей, которые общаются там в голосовых чатах и не могут встретиться там десятилетиями просто по одной простой причине, что вот, ну как я поеду? Или у кого-нибудь гиперопека, или еще что-то. И мне, ну вот честно, мне очень важно общение не сетевое. И очень важно человека увидеть, с человеком встретиться, пообщаться с ним, чтобы посмотреть на него в жизни. И я, например, не готов, практически никогда не готов, если только это не какая-то такая очень сильно вынужденная ситуация, потому что у меня есть довольно близкий друг, у которого просто в семье не самая хорошая ситуация, и пока мы не можем увидеться. Но в целом, я всегда за то, чтобы общаться в реале. И слепые, 99, наверное, и 9, ну, может, хорошо, 89,9% слепых не готовы к тому, чтобы встретиться с тобой в реале, потому что, ой, меня мама не отвезет, ой, я ничего не умею, ой, я ничего не знаю, и только, наверное, 10%, даже если человек не самостоятельный, он придумает, как с тобой встретиться. Простите. Все,
у меня совершенно противоположная ситуация. Ну ладно, да. Можно?
Нет,
можно,
да? Можно противоположную ситуацию, пожалуйста? Да, это я к бару-то вернусь всегда, не переживайте.
Ладно. Обсудите после эфира уже.
Не, ну просто, Настя, неохота вас тоже перебивать, вы ведущий.
Нет, давайте противоположную ситуацию, а потом мы вернемся к пару, у меня просто про пару заметка будет важная.
Ладно, ага, хорошо. Смотри, Саш, да, и все остальные, у меня просто получается совершенно наоборот, да, вот ты сейчас говорил такую яркую речь, что, а, эти незрячие, они не мобильные, а я такая стою и думаю, слушай, эти зрячие такие немобильные.
Ты в Екатеринбурге живешь, Рита?
Никогда.
Нет, стоп, зрячие не мобильные.
Вообще никуда. В Орске у меня вообще не было не зрячих знакомых. Вот. А те зрячие, с которыми я встречалась, ну там ладно, там свои ситуации. А здесь, причем даже Екатеринбург, я спокойно поехала в Иркутск уже 3 раза подряд. Угу. Ко мне ездила подруга из Казани. Я ездила в Новосибирск. Я ездила в Нижний Новгород. Ко мне приезжали, да, из Уфы. Я поеду, ко мне приедут. А зрячих даже из города, их не дозовешься.
Не знаю.
Даже вот группа даже была в Екатеринбурге.
Я,
там ищу подруг, ищу. Вот, ищу подруг, ищу друзей, начинаешь там, вот, я хочу с вами общаться, давайте общаться, там, куда пойдем, в театр пойдем, в кино пойдем, туда хочу, сюда хочу, их не вытащишь, ой, сегодня я не могу, ой, я на работе устала, ой, я до 9 работаю, но у них нет на нас времени, у них нет времени на
жизнь.
Ну, у них
на себя-то, вот все мои знакомые.
И на себя времени.
А у нас есть на себя время?
Нет, стойте, давайте не перебивать. Угу. В смысле нет на нас.
Просто,
давайте
сказать,
с этого начнем.
Дело не в том, что, мне кажется, кого-то для кого-то, просто мои многие знакомые, я с ними вижусь раз в годушку, а приезжаю вот в Москву. У нас и то не совсем, потому что у кого дети, у кого там надо к маме, ребенок заболел, один, второй, и, как правило, там у них там не один ребенок, а два, у кого трое. И в этот момент, ну, надо тоже самому выбрать вот этот момент, когда ты можешь в эту, как сказать, найти вот этот момент,
влиться
можно
туда.
Всегда влиться туда, встретиться с ними. Потому что, конечно, когда у людей заботы, то многие же ведь сосредотачиваются на семьях, это понятно. Ну, а как?
И это нормально.
Так это же, наверное, не вопрос, зрячести, не зрячести, а семейности.
Да.
Многие мои знакомые, у меня там все мои там троюродные братья и сестры, они все с детьми, потому что в течение недели они работают, а в выходные, ну а куда? А как правило, сейчас же вообще родители очень сильно вовлечены в учебный процесс и вынуждены делать уроки постоянно со своими детьми, то есть чуть ли не до их там подросткового возраста. Поэтому, конечно, все, что они делают, ну, так сказать, 90%, это именно вот семья.
Ну вот, как пишет Кристина Тельпок, как показывает мой опыт общения с людьми, если они хотят, то всегда найдут на тебя время.
Ну, конечно, вот, мне кажется, это снова не вопрос зрячести или
незрячести. Опять же, у меня есть незрячая подруга, у которой 3 ребенка. Но вы думаете, что у нее со мной есть время встретиться? Конечно же, нет. Потому что она вся в детях и в их учебе. И тут, мне кажется, мы идем скорее, опять же, по интересам, когда кому-то важно...
От опыта еще.
Допустим, да, 30 лет иметь ребенка, а кому-то важно в 30 лет ходить по театрам. И это опять не рассказ о зрячих, незрячих. Что я хотела про бар-то сказать? Вот про бар тут есть такая интересная история. Не в каждый бар незрячие пойдут сами. Или, может быть, не каждый незрячий. Потому что бар — это шумное место. Это то место, где тяжелее всего сориентироваться, по крайней мере, тот бар, который представляю я, и как они выглядят у нас. И вот тут задумалась даже я, а пошла бы я с незрячими в бар? Не, ну пошла бы, но это скорее потому,
не знаю,
что...
мы ходили. Нормально, все живы.
То есть тут, мне кажется, со зрячим скорее захочешь идти в бар, потому что тебе...
Со зрячим удобнее.
Выгодно. Да, удобнее. Опять мы про удобство говорим.
Угу.
Вот я хотела на удобство вывести, что это же вопрос удобства.
Для меня это очень шумно. Я вообще бары не люблю. Для меня это... Ну, я как-то люблю больше дома.
Ну да, аналогично.
Потому но что это вопрос приоритетов
громко,
опять.
Да, это...
А я так вот отвечу на этот вопрос. Если мне со мной будет незрячий человек, и нам захочется такого экшена, я прям с удовольствием. У меня, в принципе, в Петербурге, вот единственное, я так посетил один бар. Это было довольно интересно. Но действительно хочу отметить, вот я, например, шумные места тоже не очень люблю. Просто не, даже не потому, что мне там сориентироваться, это бог с ним, спросил, наткнулся, там,
да тебя перевернул, там выведут, да,
довели, тебя, сел. Да. Разговаривать неудобно.
Разговаривать неудобно, это да, да, вот это мне не нравится. Я хотел сказать,
что неудобно. Мы однажды были на мероприятии, у нас, у моего бывшего мужа, бабушка тогда не отвечали, по-моему, что-то 50 лет супружеской жизни, и нас посадили рядом с колонкой, где орала вот эта вот музыка. То есть понять, где кто-либо, а там было человек 100. Вот понять, где кто-либо, было несколько проблематично, потому что как только ты встаешь, тебя сразу 5 человек, тебя куда? Да дай я просто пройду хоть поздороваться с вами, люди, я вообще хоть понять, где. Вот. И было, конечно, непросто. Потому что когда 100 человек, ты сидишь рядом с колонкой, ты думаешь, а вообще где помещение?
Мероприятия создают иногда сложности. Угу. А что да. Насчет командных игр, про которые мы уже говорили? Вот я знаю, что у нас есть Валерий с опытом в игру в мафию. У меня тоже есть опыт игры в мафию.
Мы тоже играли, ага.
Я из незрячих была одна.
И я.
А Валерий вроде говорил, что больше, или нет, или я ошибаюсь?
Несколько, да, несколько незрячих, или даже когда один ты незрячий, в принципе, тут немножко...
Откройте секрет успешной игры в мафию,
да, ваш. Прорекламирую нашу Самарскую областную юношескую библиотеку, я туда долго, много времени приходил, и мы с ребятами играли, а играли каким образом? То есть у нас же карточки, соответственно, да, там мирные жители и мафия, и у нас ведущий был зрячий, который просто, допустим, вот мне выпала карточка мафия, да, а я не зрячий. А как показывается там, когда, допустим, сидит, я не знаю, там 5 человек вокруг себя, да? И мы просто с ведущим договаривались так, что ты загибаешь столько пальцев, сколько надо от меня отсчитывать по часовой стрелке. То есть мы как бы вот воображаемый круг, да? И вот так вот, например, там сидит, если так от меня идти, Алёша, Вася, Петя, а я загибнул 2 пальца. Соответственно, получается, что Вася попадает. И то есть это показываешь ведущему. Самое тут главное, конечно, не шуметь, не палиться вот этого. Да,
это другой вопрос. Да, как вы узнали, что мафия вы? То есть ведущий прикоснулся к руке, как он подал знак?
А, перед игрой человек да, называет всем тем, кто незрячий, его карточку. То есть на ухо прям вот тихо-тихо. Да, чтобы никто не догадался. Да, и это было очень, на самом деле, здорово. Причем, как говорится...
Мы нормально играли, да.
Бывало и по-смешному, когда кто-то кого-то спалит, грубо говоря, да, узнает там, и все равно получалось интересно. Ведь это, опять же, история о том, что даже, так сказать, в обычные абсолютные игры можно найти какую-то коммуникацию. А еще, кстати, я хотел вот пример привести. Это не то, что там ради рекламы, да, а просто вот сейчас... У меня друг на канале проводит свою игру периодически. То есть своя игра, это где там, значит, по заданным там несколько тем подбираются вопросы по ним. Допустим, по какой-то там, не знаю, там «Игра престолов», да, и дальше идут там, значит, всякие тематические вопросы, и они на темы разбиты. И, в принципе, тоже так же выработал определенные механизмы взаимодействия, то есть чтобы и зрячие, и незрячие спокойно могли присоединяться также по конференции, да, там, по любой... в любом чате, и играть. То есть мы, например, задается вопрос, да, досрочно, вернее, я знаю ответ, но мне же надо как-то вот первому ответить, да, то есть как это там на форуме или где-то руку поднять, да, а здесь я просто, кто первый выкрикивает ответ, тот отвечает. То есть и это, в принципе, очень хорошо отслеживается, и у нас ни разу не было каких-то наложений или, упаси господи, конфликтов каких-то. То есть это, опять же, мне кажется, хороший пример того, что конечно. Даже онлайн.
А вот тут у нас уже спрашивают, как поучаствовать в своей игре. Есть ли возможность поучаствовать как-то?
Я думаю, что есть. Ссылочку я отправлю в комментариях, потому что чтобы просто так удобнее было. Или да. Вот Валерий Ремезов ВКонтакте, я вам, Настя, как-то писал, вы можете мои контакты спокойно раздавать. И вот тем, кто интересуется, пожалуйста, пусть пишут. Я
только... Да, давайте договоримся, что ссылочку опубликуем в комментариях после эфира на свою игру.
Ну, я помню, я тоже играл со своими там...
Да, и извините, там, пожалуйста, эти...
Разбойники всякие, потому что, как сказать, я могу плохо бегать, но я умею хорошо драться. И в детстве я дралась, например, лучше не говорит, вот давай мы сейчас добежим, а у меня реакция была хорошая, я могла отдать так, что... Ну, то есть вот меня как-то так побаивались. Вот. А у меня почему-то, ну, как сказать, у меня руки были тогда очень... Я гимнастикой занималась, очень я как-то любила очень спорт, и в свое время мне это очень помогало. И, в общем, как-то, да, он говорит, давай там вот, я сейчас буду бежать, скажу «бей», и там вот. И мы как-то тогда разделялись. Вот. И поэтому, конечно, сейчас я уже, ну, считаю, что драться, это, конечно... А тогда, да, тогда мне было весело.
Тогда вообще, мне кажется, не проблема. В комментариях пишет Лев Полегжанин, я готов провести для вас игру.
Вот, видите, уже конкуренция. Вот только на
Лев рекламе. Вообще очень активный товарищ, он все готов делать.
Да, так что, можно так вот, что да. Запатентовать надо было.
А я просто еще хотел рассказать вот к вопросу, значит, о том, зрячие там или незрячие друзья. Вот у меня так, для меня такой принцип, что я вообще стараюсь человека не разделять по какому, не разделять людей по какому-либо признаку, будь то там вот когда политические взгляды, вот ты наш, не наш. И здесь такая же история, то есть у меня, во-первых, круг общения, он очень широкий. И если даже говорить о незрячих, я, может быть, когда мне было лет там 17-16, я был где-то более категоричный, я часто не понимал, ну что-то они такие, ну что они ни черта, вот там не ходят в магазин, там еще как-то. А потом я просто стал понимать, опять же, смотря на себя в зеркало, что у всех бывают разные ситуации. Ведь вот про меня, например, тоже можно сказать, вот, ему 25 лет, он не работает, значит, официально, он, наверное, не успешный, там сидит, значит, у себя, да? Но, во-первых, успешность понятие разное. Во-вторых, история еще заключается в том, что вот, например, у меня есть люди, там, которым по 20 там, лет с небольшим и там 30, да, а есть, например, человек, которому 60 лет, и он ослеп в позднем возрасте. Но он, мне с ним нравится разговаривать. Вот приезжать к нему, например, я сам с Тольятти, это 100 километров от Самары, но здесь я живу, как бы снимаю комнату, и я приезжаю туда раз в месяц, допустим, в Тольятти, и вот он мне звонит, ну, давай приезжай ко мне, он сам не ориентируется, да, он там живет с женой, ну, как бы, говорит, у меня вот не получается, я там то, сё, пятое, десятое, но при всем при этом он очень общительный, ему нравится как бы со всеми общаться, он не зашоренный, он много чего знает, каких-то книжек, да, и с ним это можно обсудить. И вот в этот момент, когда я к нему приезжаю и с ним о разных вещах разговариваю, мне абсолютно пофигу, ходит он или нет по улице. Не потому, что мне его жалко там, или наоборот, мне его настолько не жалко, типа, что, да, пускай там сам разбирается. Но просто, с одной стороны, действительно, пускай это его жизнь, он в первую очередь сам для себя должен понимать. И мы не няньки в этом смысле своим друзьям. Конечно. И мы должны отходить от того, вот мне интересно с этим человеком по такому или иному признаку. Вот у меня есть, например, один друг, который, вот он очень классно разбирается, значит, в том, как там мебель собрать, розетки перекрутить. А у меня с этим плохо, у меня в школе был там трудовик плохой, потом я сам там постепенно сейчас чему-то там обучаюсь, как-то что-то узнаю новое. То есть и кто-то ведь может сказать, ну там многие зрячие ты гайку не прикрутят. Да, не прикрутят, но я с этими зрячими, которые не будут прикручивать гайки, я с ним не буду как бы отталкиваться от этого пункта, а буду общаться с ними, потому что там, например, просто кто-то мне лично симпатичен, да, интересен. Кто-то там, опять же, я не знаю. Может быть, он готовит хорошо, и он меня научит что-то новое. Там,
ну, или ты, или там, да, получится чему-то его научить.
Да, то есть это... И я все-таки, вот, Саш, с тобой не могу согласиться про вот эти вот 89,9. Вот я просто, да, в оппозиционной среде вращаюсь, вот так это скажу, да? И очень часто...
В данном случае тоже, да?
В политической... И очень часто так вот я слышу вот эти тоже разговоры, что да вот они 85% ничего не знают, а мы, значит, вот такие умные, мы типа все понимаем. И я всегда отвечаю, ребят, если вы все понимаете, а другие не понимают, наверное, с одной стороны, где-то вот вы что-то... Ну, то есть мы что-то не дорабатываем, не рассказываем, да? А во-вторых, опять же, мы забываем вот этот момент, что люди все разные, не все должны интересоваться одним и тем же.
Абсолютно.
Ну, кто-то, вот извините, кто-то, например, ну, я не знаю, там, занимается каким-то бизнесом, у него не всегда есть моменты, вот, когда он может вот прям вот каждый день чем-то интересоваться и все знать. Это также, это просто я, конечно, немножко такой уход от темы на общий план. Но ведь как незрячие люди — это часть общего мира остального. И поэтому все вот эти проблемы... Я вот тогда в эфире, когда вот про оппозицию разговаривали, про общество слепых. Это ведь все вот эти проблемы, они это как общие, просто вот в маленьком таком варианте, да, это проецируются, да, на маленькую часть, да, общества. И поэтому... Да, самое главное, мне кажется, просто в себе вот это разделение как можно больше убивать.
Нет, потом мне кажется, что интерес — это такой момент, это тоже мотивационный момент. Вот тебе что-то сегодня неинтересно, а завтра тебе что-то надо, и ты когда начинаешь там в какую-то тему вникать, тебе это тоже становится интересно. И, как сказать, меняется твоя жизнь, меняется там образ мысли, меняется все, и меняются интересы. Потому что когда-то, например, там моим главным интересом была там музыка и спорт. Сейчас, поскольку я там живу, да, сама, и мне нужно там чем-то заниматься, какие-то там для себя находить варианты там саморазвития и так далее, то у меня интересы, как сказать, другие сейчас уже, потому что, ну, меняется там сама жизнь. А когда там, ну, как бы женщина там или даже мужчина, да, там заводит семью, то, соответственно, ну, не, может быть, если не знаю, у кого как, да,
но все меняется, большая, в общем, одним словом.
Большая часть жизни, она заточена на то, как организовать вот этот быт, потому что семья — это, простите, не поход по ресторанам там каждый день, а это быт. И если как ты его организуешь, зависит 90% успеха.
А вот мы немножко интересная... не о том. Мы немножко
еще...
не о том здесь.
Это интересная вещь. Мы здесь о том, что все-таки о том, надо ли вообще взаимодействие со зрячими, я бы даже не спрашивала это, но у нас есть комментарий. И вот Регина Филатова пишет, все зависит от самих этих людей. Я могу влиться в любой коллектив. Вопрос, насколько это надо мне? Да, ну и коллективу,
да,
тоже.
Да, совершенно верно.
И тут мне вот, я подумала вообще, как может быть не надо мне? А потом я так подумала, и вот модель сейчас существования многих незрячих. Все начинается со школы, где ты окружен незрячими, ну потому что так же тебе проще будет, и как бы, и, ну, в своей среде, как говорят. Потом, после этого, ты хорошо, если поступаешь в университет, ведь можешь и не поступить. И вот не убивает ли это мотивацию иногда? Вот я со школьниками просто сейчас не общалась, и не знаю, что у них с интересами.
Мотивация, мне кажется, тут... знаете, мы вообще немножко нас снесло не в ту,
да,
сторону. Во-первых, я не то чтобы делил кого-то или не делил. Я исходил просто из своего собственного опыта. Ну, так получилось, что вот я жил так, работал так и делал так. И со слепыми у меня были ровно такие отношения. То есть, может быть, вот у Риты противоположные отношения. У всех все по-разному, ведь мы все разные. И
да,
вопрос-то тут. Вот мы смотрим на то, что зря человек, допустим, там где-то развивается, где-то, простите, пожалуйста, где-то что-то делает. Не громко меня слышно, нет?
Громко.
Прибавились, Валерий.
Извините,
да,
это...
Прибавились.
Простите, пожалуйста, я буду потише, я сейчас убавлю. Проблема в том, что школьники, дети, да, они ровно так же мотивированы на общение, на коммуникацию, на какие-то развивающие штуки, как и люди постарше. Просто у них тоже, как и у людей постарше, другие абсолютно интересы. Вписаться в компанию или не вписаться можно, будь ты зрячий, незрячий, какой угодно. Жить с кем-то, ну, интересно, общаться с кем-то тоже можно так же. Паразитировать на ком-то можно тоже так же.
Конечно.
Тут вопрос не в том, насколько нас где-то готовы принять. Тут вопрос, насколько мы готовы принимать людей, а прежде всего, насколько мы готовы принимать себя. Потому что очень часто многие незрячие люди не общаются с кем-то просто потому, что переживают, что «а как я вот там буду?».
И наше это... Как я буду выглядеть?
Как я буду выглядеть? А что про меня скажут? А что про меня подумают? Вместо того, чтобы подумать о том, а что полезного я смогу, допустим, туда внести, или что я полезного, наоборот, узнаю, когда туда приду. Да, допустим. И школьник ты, студент ли, пенсионер ли, это не имеет никакого значения. Люди все, в общем-то, многие люди об этом думают. Что вот как я буду где-то выглядеть. Поэтому вопрос о том, впишется человек в компанию или не впишется, он, конечно, зависит от компании, но он прежде всего зависит от человека. Потому что у меня, например, в коллективе был случай, когда пришла дама, скажем так, с определенными навыками, регалиями, там, жизненными установками, чем-то. И ей настолько было важно втюхать нам свои вот взгляды на мир, что, собственно, ей было абсолютно все равно, какие у нас взгляды. И, естественно, мы ее не приняли. И, естественно, нам с ней было неинтересно. Она была зрячая, с образованием, умнейшая тетка. Да, это просто был человек, вот такой, неподходящий. И она нашла свою компанию, где ее воспринимают чуть ли не гуру, она прекрасно себя там чувствует. И мы так периодически посмеиваемся даже где-то, что, ну, как бы, не мы, так они. И слава богу, наверное, хорошо, что у человека вот так сложилось. Но это не было вызвано тем, что она, там, у нее какие-то особенности есть. Она просто такой человек.
А вот mm-hmm. одно дело влиться в коллектив зрячих, а другое дело им управлять. Саша, ты же преподавал.
Да.
То есть ну, одно дело...
преподавал? Я преподаю.
Ты преподаю. Ну, сейчас, наверное, у тебя отпуск заслуженный.
Нет, честно говоря.
Нет? Но суть же в том, что... Суть же в том, что одно дело влиться в коллектив, и чтобы тебя воспринимали как своего, а тут же нужно, чтобы тебя воспринимали выше. Ты должен быть рангом выше, как преподаватель. Были ли сложности? Вот тут как раз невербальная коммуникация могла сыграть очень много. Очень много-много шуток злых в виде списывания и всего остального.
Я как-то уже рассказывал, как я принимал экзамены. Если, как бы, я всегда говорил своим студентам так, что, ребят, вы можете списывать, пожалуйста, списывайте. Но если я задам вам вопрос, простейший, легчайший, а вы на него не ответите... Если вы будете мне цитировать Википедию с листочка, которую я читал-перечитал, если вы мне будете цитировать учебники, которые я знаю по этой теме, читать от корки до корки параграф, вы никогда не сдадите. Вы будете ходить до победного конца, пока вам худо не станет, пока я не услышу ваши собственные мысли. Говорю, пожалуйста, списывайте. Сможете списать так, что я не пойму, что вы списали, и рассказать мне так, чтобы я думал, что это вы сами? Да вы вообще виртуоз, честь вам и хвала. Не сможете? Никто не виноват. Никто. Ни я, ни вы, никто.
Как бы не было проблем именно не только на экзаменах, а на первых парах там.
Самое главное — обозначить свою позицию. Я всегда вхожу в аудиторию и говорю, здравствуйте, друзья. Значит, я не вижу. Поэтому вы, пожалуйста, когда будете отвечать на какие-то мои вопросы, сначала просто представляйтесь на первых парах, да? А потом я вас запомню, и уже представляться не придется. Мы уже будем знать друг про друга. Я буду или вызывать, или как-то мы по-другому начнем взаимодействовать. Вы можете там списывать, играть в домино, танцевать краковяк во время моих пар, все, что хотите. Но если вы не сдадите этот экзамен, это будут исключительно ваши проблемы, потому что все материалы, которые вам необходимы для того, чтобы сдать этот экзамен, я вам дам. Вы сможете это усвоить, вы сможете понять, если вы будете внимательно меня слушать. Если вы меня не будете внимательно слушать, то меня это не волнует. Как правило, ну нет, у меня были случаи, когда люди там пропускали кучу пар, потом приходили, устраивали вот эти глаза невидные овечки, да я такой бедненький, да вот у меня там понос золотуха масленица началась. Ну да, если у человека действительно проблемы, и он ничего не знает, не понимает, и у него, не знаю, он там проболел весь семестр, это одно. Если человек прозабивал весь семестр и потом приходит чистым листом и, ну, выпендривается, это абсолютно другое. Я всегда входил в положение людей так же, как они входили в мое положение. Когда я, например, щелкаю презентацию и спрашиваю, ребят, перешло? Да, перешло. Все, ага, ну вот читайте вот здесь. Там или, ой, не перешло. Там, ой, ребят, сегодня презентации нет, будете меня слушать, конспектируйте побольше. Еще чего-то. То есть, не знаю, да у нас, ну, у меня были люди, да, которые, да вы не видите, как бы, да.
Преподавателями. То есть, тоже
у меня был человек, который мне сказал, что ваше мнение для меня нерелевантно, потому что вы не видите, и как вы вообще можете преподавать. Я говорю, ну, пожалуйста, вы можете не ходить на мои пары, придете на экзамен, мы с вами встретимся. Если ваше мнение окажется для меня релевантно, вы получите хорошую оценку. Вот и все. Это вопрос того, как ты себя поставишь. Это вопрос того, как ты общаешься. Если ты ходишь и говоришь, я убогонький, мне так трудно жить, никто мне не помогает, никто меня не любит, этот светный мир такой ужасный, вообще все кругом враги. Ну, естественно, кругом будут враги, мир будет ужасен и так далее. Старайтесь просто общаться с людьми так, как бы вам хотелось, чтобы они воспринимали вас. И не садитесь никому никогда на шею. Это вот еще такой момент, потому что, ну вот смотрите, мы говорили же про друзей, да, что вот часто бывает, что зрячий друг выводит слепого. Ну так слепые сами же до этого доводят. Но да, есть же наоборот однозначно. Слепые люди, на которых ездят зрячие, например. Тоже я знаю такой пример, когда зрячий парень ездит на таком же незрячем парне, потому что, ну вот, незрячему парню там какие-то определенные бытовые жизненные вещи делать проще. У меня в общаге одно время было так. Чувак считал, что он может там не помыть посуду, потому что я слепой, это не вижу. Но он раз не помыл, два не помыл. Потом ему пришлось ее мыть, потому что ему было высказано, что сковородка под ванной, это, конечно, прикольно, но кроме того, что я, как бы, у меня, во-первых, есть понимание, что мне тоже надо жарить котлетки, и если ты ее не помыл, то, как бы, вот ты ее должен помыть, не я, и ты можешь ее спрятать, но тогда тебе придется купить новую, потому что искать я не буду.
Саша, ну, можно добавлю прям вот пару слов к этому? Просто у меня в общаге была похожая история немытой посуды. И я сначала как бы, да, ну, типа общая, ну, там, пускай, да. А потом я просто сделал так, что вот у меня есть тарелка, кастрюля, значит, сковородка и так далее, ложка. И вот это вот я поел, за собой помыл. А вы, ребят, раз у вас другой режим, как бы, я же демократ, в принципе, такой, ну, что хотите делать? Только вот, только мне не в ущерб, да? Давайте тогда, раз мы вот не стыкуемся, значит, будем делать немножечко.
Да, я тоже так, мое не трогать.
Друзья, давайте мы сделаем сейчас следующее, нам уже пора завершать эфир, давайте мы подытожим вместе все, о чем мы вот сегодня поговорили. Первое, что мне кажется, что очень важно, о чем мы сказали, если вам некомфортно взаимодействовать, то организуйте себе так, чтобы вам было комфортно. Вот, то есть, о чем говорила Маргарита. Она не хочет как-то соприкасаться с людьми, она сделала так, чтобы для нее это не было как-то травматично, неприятно. Она обеспечила себе очень комфортное такое проживание, я так понимаю, так, чтобы ей не приходилось страдать. Если все-таки вы хотите вливаться в коллектив, то нужно говорить, наверное, главный вывод, договариваться, спрашивать, не бояться. Не надо думать, что подумают о вас. Пусть они думают, что вы о них подумаете. Как бы вот тоже важно. И в целом есть проблемы, вот, которые мы сегодня обсудили, но мне кажется, они все более или менее решаемы. Ну, то есть нерешаемых проблем, наверное, нету, пока мы можем говорить.
Просто
пока,
будьте людьми.
Да, спрашивайте, и главное, разрешайте быть людьми другим, ну, то есть все мы ошибаемся.
Не ждите, что вас начнут там опекать, уважать, или наоборот, что вас кто-то все время будет обижать, потому что мир очень разноцветный.
Ребят, мы, мне кажется, провели вот этот эфир, на самом деле, уговаривая людей, что вот проблема там зрячих, незрячих и так далее. Мне кажется, что вот если кому-то в чем-то неуютно с кем-то, это, ну, значит, это не твое.
Да.
Понимаете? Ищи твое.
И ищи твое. Если ищи тебе твое. Легче общаться с незрячими,
общайся, ну, с незрячими.
Так тому и быть, понимаете? Да, потому однозначно. Что если ты будешь себя ломать, опять есть категория людей, кто готов ломаться под обстоятельствами и готов себя, как сказать, себя все время тестировать, да, себя все время как-то, ну, в какие-то ситуации загонять такие, а чего я могу дальше? Я вот уже устал, дай-ка я себя там из вот этой своей комфортной зоны выведу и попробую что-то еще, да. И, конечно, в этом есть плюс, например, чем больше у тебя интересов, чем больше ты пробовал в жизни, чем больше у тебя каких-то, ну, да, так скажем, ну, было испытаний, негативных, позитивных, неважно, тем легче тебе влиться в любой коллектив и поддержать разговор. Понимаете? А если, соответственно, человек, вот, ну, как сказать, он зациклен на себе и на своих проблемах, то, конечно, неуютно будет. Но при всем при этом, вот, наверное, как вот у нас Валерий, да, вот он, никого не надо, неуютно, значит, неуютно, ребята. Может быть, когда-то человек придет к тому в жизни, что ну, ему станет уютно. Это тоже борьба с самим с собой.
Главное,
это же вообще большая
не делать
борьба.
Себе в ущерб. Да, люди вот. Всегда борьба с собой. Главное, думайте о себе, не заставляйте себя, если вам прям совсем некомфортно. Но если вы понимаете, что из-за того, что вот вам некомфортно со зрячими, и вы вот только поэтому не выходите куда-то дальше, то тут надо подумать, насколько их мнение вообще вас должно волновать. И вот это очень так важно, а в остальном нужно быть с теми, с кем удобно и хорошо.
Я думаю, все согласятся. Да, ой, прошу прощения, что немножко перебил. Я просто вот хочу подытожить, да, все-таки вот то, о чем мы сегодня говорили, это как бы, на мой взгляд, да, это все-таки больше не про зрение, это больше про то, как мы взаимодействуем друг с другом. И независимо от того, вот для незрячих, с одной стороны, для тех, кто стесняется себя вот в коллективе зрячих, мне хочется только сказать, ребята, раскрепощайтесь, потому что это единственный, наверное, путь такой, хоть и немножко сложный, психологический такой вот это, с этими барьерами, да, но вы это нужно делать. А с другой стороны, тоже для тех, кто вот себя считает суперслепыми, я немножко такую вещь скажу, может быть, не совсем корректно. Я ее для себя вывел, эту формулу. Наша слепецкая элитарность заканчивается первым с перекрестком с непищащим светофором.
Совершенно верно.
Да? То есть, угу. Как бы это тоже надо отмечать, потому что ведь особенно в подростковом возрасте у нас часто такое бывает, что, значит, да мы вот ходим, они вот ничего там другие незрячие, да, значит, да, не да. могут, а мы еще и лучше зрячих можем вот тут. Я все-таки как бы считаю, что вот да, здесь вот тоже надо вот
однозначно.
Эту планочку приспускать, да, чтобы не было вот этого вот ощущения, однозначно. Что мы, значит...
Или
да,
первым пятном очень на футболке, важный... о котором тебе никто не говорит, понимаешь, ты сидишь...
Да, а ты ходишь, ладно, сиди,
да,
а
да, 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 понимаешь, и, поэтому да. все это... И все это очень относительно, как бы вообще все эти...
Да, скелетиков-то всегда много найдется.
Ой, естественно.
Поэтому вот самое главное всем вот этим условным вот группам, да, как вот было в эфире, разделено вот всем эфир, да, надо просто и зрячим общаться, да, стараться с незрячим, угу. просто да, жить и взаимодействовать
ну,
друг с другом.
Ну, вообще, ребят, хочется, согласен. Конечно, увидеть, может быть, каких-то... больше психологов, может быть, еще как-то, потому что когда человек говорит, мне неуютно, все, да ты че, да неуютно, да как же так? Ребята, вот на самом деле неуютно, ведь каждому неуютно свое. Ну, кому-то вон банан на банан смотреть неуютно.
Ну, я бывает вот, в жизни огорчение.
Да, да, да.
Ну, да, но это нужно уже с доктором работать, это как бы...
Ну, мне кажется, что есть смысл все-таки... ну, говорить о какой-то помощи и помощи к этой обращаться, потому что мы себя со стороны не видим. Понимаете? И не хотим на себя смотреть со стороны, не можем, возможно.
Я думаю, что помощь. Это вопрос да. ни одного эфира и ни одного и, разговора.
Конечно. И важно обращаться к помощи. И
если она нужна.
Если она нужна.
Да. Сейчас я немножко приходим к тому. Добавлю, да. Тогда, да. Да. Я не подытожила, вроде бы все сказали. Да. Вот. Угу. Я добавлю, скажу, что будьте собой, развивайтесь. И вот насчет психолога. Есть такой замечательный психолог Екатерина Сигитова. У нее ихтиоз. Все ее тело покрыто твердой чешуей. Ее не приняли в России, она сейчас живет в Чехии. Она написала великолепную книгу, которая называется «Принимайте себя 3 раза в день», то ли там по рецепту, то ли без рецепта. В общем, смысл того, что принимайте себя 3 раза в день. И она сказала такую замечательную фразу. Вот, говорит, везде трубят, выйдите из зоны комфорта, вы должны развиваться, выйдите. Но дело в том, что эта модель про зону комфорта была придумана отчасти для американской модели и для бизнес-модели.
Конечно.
Это не всегда подходит в бытовом плане, не всегда подходит для жителей многих других стран. И вот она говорит золотые слова, что многие из нас не то, что выйти из зоны комфорта, они в этой зоне не были ни разу.
Да.
Куда им выходить? Надо сначала войти в эту зону. Да. Вот на этих замечательных словах я и хотела бы закончить свою
речь. Я думаю, на этих замечательных словах мы закончим наш стрим и скажем еще раз спасибо гостям, спасибо зрителям, которые нам писали. Я не читала все комментарии, потому что очень много написано ВКонтакте и на почту, в принципе, говорит о том же самом, о чем говорит или мы здесь. И мнения также где-то сходятся, где-то разделяются, но мы все читали, и спасибо вам за это. И со мной сегодня были Маргарита Мельникова. Спасибо.
Спасибо за приглашение.
Александр Яшин.
Всем спасибо.
Валерий Ремезов.
Всем спасибо и удачи.
И Ксения Блейк. Спасибо.
Всем спасибо и до новых встреч.
Да, всем спасибо, до новых встреч. С вами была я, Настя Брыскурякова, и надеюсь, мы еще встретимся в следующих эфирах.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.